смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы не только в радиоэфире, но и в интернет-эфире. Нас смотрят, так же, как и вечерняя линеечка. Теперь и линейка часа прессы, и смотрим телевизор. Вам доступно для того, чтобы нас разглядывать. И с нами общаться уже вот с... то, о чем мы все время с вами говорим. Глаза, да. Смотреть телевизор. Вот теперь это в буквальном смысле мы смотрим телевизор. Я вас всех приветствую. Сегодня со мной в студии Юрий Богомолов, мой коллега из «Российской газеты». С нами по телефону Арина Бородина, газета «Коммерсант». Вот будем, видимо, фоточку вешать в этот момент, когда кто-то из нас будет по телефону. Здравствуйте, Арина.
Да, здравствуйте.
Да, и мы говорим сегодня о том, как телевидение отметило праздник. И вообще, отметило ли оно его, потому что у меня как-то вот такое смешанное очень чувство, не знаю, как у моих коллег, праздник и 4-го, и 7-го, и вот какие-то премьеры тут подверстались, и все это происходило еще и на фоне старта предвыборной кампании. Как вот это все выглядело, во что слилось в наших и в ваших головах, мы и попробуем обсудить. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я бы вот хотела у вас сначала общее впечатление выяснить. Эти три дня, как-то вот раньше мне казалось, телевидение подгадывало к 4 ноября, что-то такое складывало. А сейчас, по-моему, ничего не сложило, не показало, что, в общем, ожидалось русского марша. Но большое телевидение не показало, разумеется. А потом вот каким-то странным образом все-таки попыталась какими-то любопытными премьерами отыграть эти выходные дни. С чем это связано, как вам кажется? Юр, начнем с вас.
Ну, я думаю, что как бы праздник стал будничным достаточно.
Он вообще чем-нибудь стал? По-моему, как не был, так ничем
нет,
не стал.
Нет, в принципе, ведь раньше пытались как-то так возбудить патриотические чувства посредством показа либо старых фильмов «Александр Невский» и «Минина Пожарский», либо уже сравнительно новым фильмом 16-12, да. И что-то такое было. Ну, а так, в общем, как бы это праздник очередного выходного дня, как мне показалось. Хотя и что-то сложилось, мне кажется. Но я думаю, что телевидение почти не заметило еще одного праздника на минувшей неделе, а именно 50-ю годовщину выноса трупа Сталина из Мавзолея. Ведь ровно 31 октября 1961 года это случилось, и только Пятый канал в открытой студии эту дату как-то отметил.
Зафиксировал, по
очень
крайней мере.
Своеобразно, я бы сказал.
Арина, как у вас впечатление? И уже что-нибудь там про цифры понятно? Хоть что-нибудь смотрели? Или действительно отнесся народ к этому как к выходному дню и не очень заморачивался по поводу телевизора?
Ну, я думаю, что тут ведь всегда, когда три выходных, тем более подряд, люди как бы делятся на две категории. Кто-то, кто имеет возможность, прежде всего, финансовую, может быть, куда-то уезжает, как-то активно отдыхает, кто-то просто гуляет. И тут есть, бывает, что и отток, и приток к телевизору, в зависимости, говорю, от социального статуса, возможностей и так далее. Не, ну цифры есть, я, правда, честно скажу, так подробно их еще не изучала, там, за исключением нескольких позиций, но то, что вот бросилось в глаза, то, что всех вот очень порадовал нон-стоп показ «Улиц разбитых фонарей», там подавляющее число зрителей было на канале НТВ, и, в общем, это тоже вписывается в нынешние реалии. Вот, но я думаю, что, понимаете, меня в этом смысле, конечно, поразило. Уже второй год я пишу об этом подробно довольно. Но нет действительно никакого совершенно намека. Если в прошлом году, например, на НТВ в 6.40 поставили фильм Хатиненко 16-12, на мой взгляд, абсолютно цинично, указав место вот этим патриотическим мотивам, фильм, снятый по заказу Владислава Суркова, на минуточку, совершенно официально было сделано. Вот ему там место в сетке такое отвели. А в этом году, ну, вообще ничего, за исключением канала ТВ-центр, который показал вот фильм Веры Кузьминой в дневном эфире, правда, почему-то в другое время, чем анонсировался, о Минине. О Кузьме Минине, это такая вот докудрама, канал ТВ-центр очень, так сказать, анонсировал ее активно. Это единственный намек, который как-то нас с этим праздником может так приблизить к этому. А все остальное абсолютно такое развлечение трех выходных дней. И это поразительно. Ну, естественно, новости. Новости, безусловно, отмечали о том, что есть такой праздник. Но мне кажется, что для большинства населения он не может стать праздником. Я думаю, что его название до сих пор никто толком внятно не произнесет. Ну, вот о сегодняшнюю дату тоже не говорят об Октябрьской революции, говорят о военном параде, о годовщине парада 7 ноября в Москве в год Великой Отечественной. И это, в общем, было все отражено в эфире. Поэтому я думаю, что и населению, в общем, всегда было наплевать. Но вот телевидение в этом смысле как-то слилось, получается.
С населением, да. Населением, как-то всерьез, да. Тоже наплевало.
И судя по тому, как мы знаем, сейчас обстоят вот реалии нынешние, и судя по всему, это не вызывает протеста у вышестоящих начальников наших руководителей каналов. Потому что понятно, что это все-таки, ну, согласованная такая программная политика. Вот, это, пожалуй, главное показание. Ну, а то, что приурочили ряд премьер разных жанров, это тоже такая стратегия долгих выходных, это уже скорее не имеет никакого отношения к политике, и то, что они в последний выходной день канал «Россия» показал Елену, это действительно очень грамотное решение, и здесь, кстати, вот цифры я вот как раз посмотрела, очень хорошо смотрели Елену, так что можно, в общем, поздравить канал, что не зря старались, и даже в ущерб коммерческому прокату, он еще не закончился, показали свою картину, но сейчас только московские цифры, и, судя по всему, смотрела даже публика, которая, видимо, редко смотрит телевизор сейчас, но, судя по Фейсбуку, Елену смотрели даже они. 9% рейтинг – это очень высокая цифра, практически каждый 11-й, если говорить в среднем, смотрел Елену. Мне кажется, это очень,
да,
очень классно.
Да, это хорошо, и главное,
что... Я думаю, что это даже... В основном больше смотрели те, кто обычно не смотрит телевизор, поскольку Елена имела какой-то, значит, резонанс уже после фестиваля, после всех фестивалей и так далее. В общем,
как бы... Ну, у нас иногда фестивали не указ зрителям, вот, но в этом смысле я тоже думаю, что смотрели как раз именно те, кто не считается телевизионной аудиторией, но это радостно все равно.
Да, конечно.
А мы сейчас еще вернемся к новостям и к тому, что все-таки было вот с точки зрения таких социальных историй, которые бы резонировали с настоящим. И я бы хотела, чтобы вы оценили, как работали новости в эти дни, потому что, конечно, мы видели опять двоих, которые отправились в Нижний Новгород, то есть, в общем, официальные цветы к памятнику были принесены, затем они склонились над теперь уже не колыбельками и люльками, а над дизелями и моторами, после комбайнов и бадминтонов. И, в общем, это уже такая традиционная, впрочем, история. Пошли первые предвыборные ролики на этом фоне. И вместе с Еленой был еще фильм, не знаю, обратили ли вы внимание, на Первом канале, тоже в странное время, Малага, с историей затопления.
Аня, вот я его как раз сейчас досматриваю в записи, и он, я его обязательно сразу отметила для себя еще в июне, когда смотрела презентацию Первого канала рекламодателям, и, честно говоря, вот он у меня вызвал очень такие эмоциональные ощущения. Я еще ближусь к концу, вот просто поставила на стоп, пока мы с вами вот в эфире общаемся, но это очень яркая работа, на мой взгляд, не проходная, но время действительно выбрали очень странное.
И вот именно поэтому мне и кажется, что Елена и Малага в контексте непоказанного русского марша и никак не акцептированного вот этого праздника, то есть даже непонятно, праздника, не праздника, и Бориса Годунова, который которого показывают, как мы все уже с вами обсудили в Фейсбуке, в Бутово и, ну, где-нибудь в закрытых вещах в октябре. Я уже тоже прочла у вас, Арин, что это.
Да, да.
Но все равно это недельный показ, и Мирзоева страна не увидит. Да. Вот это все довольно любопытно. Я соглашусь с вами, что, видимо, сказали микшировать, вероятно, на фоне, то есть, ну, никаких праздников нет, действительно отдыхаем. И важно, чтобы предвыборная кампания, довольно тусклая и довольно бессмысленная, даже уже сейчас это можно сказать, которая началась, видимо, чтобы вот ее все эти премьеры, наверное, не задавили. Никаких других объяснений у меня, честно говоря, больше нет.
Но я про новости, с вашего позволения, хотела бы, конечно, Арина, немножко
давайте,
расширить.
Да, 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 давайте, да, 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 мы сейчас прервемся и потом вернемся. Да. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. Мы сегодня действительно... Вы нас смотрите, и мы смотрим.
После того, как мы посмотрели.
Так, мы посмотрели. Да, вы нас смотрите после того, как мы посмотрели. Юрий Богомолов, Арина Бородина. Обсуждаем сегодня минувшие выходные и как вот праздники вписали или не вписали в себя предвыборную кампанию. Продюсеры мне подсказывают, хотя по-разному ударение, знаю, ставят. Все-таки Малога, а не Малага, говорит нам словарь. Будем считать, что это так, хотя я слышала и другое ударение. Ну, вот Малога. Арина, давайте о новостях.
Ну, я, во-первых, считаю, что я очень уже все эти шестой год праздник и слежу за этими новостями. Ну, если вы помните, я вот самый первый год, когда отмечался, это День народного единства, русский марш вообще не показывали. Угу. Это там была такая действительно жесткая совершенно установка. И я помню, даже заметку специальную писали, брали комментарии у руководителей информационных служб. Не было такого события. Его довольно долго не показывали вовсе. А потом стали показывать, и я специально смотрела сюжеты общие. И во всех вот трех, мы говорим про три главных каналов, в нарезке везде, конечно, русский марш был. Другой вопрос, что да, проговаривали скороговоркой, но называли численность людей, которые пришли. И картинка, конечно, была еще более красноречивой, то еще общие планы, количество людей, вот этих вот лиц закрытых, этих лозунгов, они все в кадр попадали. И, на мой взгляд, ну, то есть, в общем, сказать, чтобы совсем его замолчали, это я не могу так сказать. Но что вот лично меня, как зрителя и гражданина, действительно возмутило, это совершенно беззастенчивое нарушение законодательства выборного, потому что сюжеты с выступлением в различных городах страны, в частности, в Санкт-Петербурге, в Москве, представители «Единой России» с логотипами, с символикой, просто вот... Абсолютно, даже просто если по хронометражу выстроить количество времени им отведенного в новостных сюжетах, оно просто превышает в разы. Ну да, для баланса чуть-чуть показали Жириновского, даже коммунистов не стали показывать. То есть это абсолютное такое продвижение представителей этой партии в этот день. Якобы под предлогом вот разных митингов, шествий, Карелина показали в Новосибирске. Ну, абсолютное просто доминирование. И это резало глаз, особенно когда ты смотришь это подряд на трех каналах, на мой взгляд, конечно, это уже совершенно беззастенчивое, повторюсь, нарушение законодательства. Вот это то, что бросалось в глаза.
Ну, естественно, в итоговых программах чуть-чуть скорректировали, у ребенка
чуть-чуть
были
да.
все представлены.
Да, чуть-чуть скорректировали, выступили представители разных партий. И плюс, конечно, вот это у меня умиляет на протяжении всех шести лет с этим праздником, это добрые дела. Их различные добрые дела, как их формулируют, их было чуть меньше в кадре. Но все равно помогали ветеранам, подметали улицы, выходили на гуляния и концерты, и массовые гуляния. Чего празднуют, какой смысл, я ничего не могу понять вот за все эти годы. И шествие наших, конечно, показывали на ВВЦ. Здесь было более подробное, подробное комментирование, тоже численность была названа. И тоже абсолютный сумбур, потому что даже вот эти танцы, песни, пляски наших на ВВЦ, никто не может внятно сформулировать, а чего, ради чего символизируют. Ну, в общем, вот эти вот ощущения все-таки никак не сформулированного праздника и идеи в него заложены, она витает все эти 6 лет. Но сейчас это действительно наложилось на предвыборную кампанию, и заодно решили воспользоваться дополнительной агитацией. Вот я бы это отметила в информационной
подаче. Наверное, да. Наверное, вы правы, потому что единственный еще фильм, который я видела, который все-таки хоть как-то напоминал о том, что... была смута, были поляки, и вообще что-то такое было. Это «Вести-24». Этот фильм, причем показывают уже там не первый год с разным набором разных людей, от историков до писателей, с таким мрачноватым закадровым текстом, но хоть как-то излагают всю эту историю. Но вот, тем не менее, я видела в сети, когда обсуждали всю эту тему, действительно, нельзя сказать, чтобы об этом не сказали, что русский марш был не только в Москве, но и вообще где-то он был и в других городах, поскольку показывал там и дождь, и на Рейне были сюжеты, что там где-то в небольших городах, например, попытались, но не рискнули, или было, но мало. То есть нельзя сказать, чтобы темы не было. Тема вроде бы была, но когда ты видишь реальность, когда репортажи и у нас на радио были, и на других радиостанциях, когда там 7-10 тысяч человек, и эти молодые люди с этими руками, невозможно перекричать их, потому что организаторы этого марша пытались перевести это в плоскость против там жуликов и воров и так далее, а заглушает толпа криками «Россия для русских, Москва для москвичей», и молодые люди не остаются на митинге, а вот с удовольствием проходят этой массой энергичной сквозь все это Люблино и потом разбегаются, то, конечно, понимаешь, что телевизор, конечно, не сказать не может, но и всерьез обсуждать не рискует, это совершенно очевидно. И мне, например, некоторые в сети задали вопрос, а я задаю его вам. Вот вы говорите, что не рассказывают про этот русский марш. А если бы его подробно показали, то вы бы сказали, что телевидение пропагандирует русский фашизм. Поэтому у меня вопрос и вам, Арина, и вам, Юра. Вот то, что мы теперь уже имеем на улицах, это не 1000, не 2, не 3. Это вот то, что мы видели. Это надо телевизору обсуждать? Или все правильно делает телевизор? И не надо выпускать этого джина из бутылки?
Сьюри,
а потом Арина. Ага.
Ну, я должен что сказать, что, в принципе, вот то, что происходит в обществе, а именно, так сказать, рост националистических настроений, это объективная реальность, к сожалению. И как объективная реальность, она должна быть отражена, но должно быть что-то противопоставлено этому. А если мы видим в ток-шоу там, у Соловьева, предположим, да, или в других шоу Жириновского, который является как бы заводилой всех, значит, националистических
настроений. У меня вопрос, на его листовках написано это все. Вот я не очень понимаю, это вообще законно, вот такие лозунги у официальной партии.
А вот посмотрите, в последнем поединке, да, где столкнулись Жириновский с Надеждиным, да, как кто-то из сторонников Жириновского вымогал у Надеждина: так вы за русских или против? И Надеждин, ветеран либерального движения, значит, мялся, пыжился, чего-то такое говорил о своем дворянском происхождении, и в конце концов сказал: да, мы за русских. И не понимая, что в этом и есть, так сказать, тот подвох, о чем речь. Или Зюганов, который брезгует поучаствовать в этом марше, да, но не побрезговал выступить с инициативой пятой графы в паспорте, которая является, по сути, ксенофобской. Совершенно очевидно, так сказать. И тоже, так сказать, когда его приперли, а зачем эта графа, то он же не мог сказать, а чтобы отделить, так сказать, да, этих самых русских от других национальностей, он же этого не сказал. Он все время говорил о том, что, значит, какой замечательный русский народ, как он сплотил все народы.
Ну, то есть, правильно, что телевидение не рискует слишком...
Нет, оно в данном случае, я не думаю, что оно совершенно правильно и отчетливо определилось с этим, потому что телевидение должно, так сказать, занимать более, так сказать, активную позицию. Да, показывать эти вещи, но заниматься, так сказать, анализом того, что происходит, понимаете, давать какой-то действительно объективный анализ того, что происходит, я думаю, в тех же ток-шоу, потому что сегодня одна колода, значит, работает на ток-шоу, значит, причем их не потому, что, значит, этих Жириновского, там, Проханова и других призывают в эфир, чтобы пропагандировать, а для того, чтобы немножко, так сказать, подзадорить публику, увеличить рейтинг.
Что-то как-то все сложнее. Хотя, да, вы правы, эти-то персонажи, конечно, очень создают ощущение, ну, вот, драйва.
И поэтому это все происходит, когда ведущий, значит, кокетничает с одной, значит, стороной, с другой стороны. Это все, конечно, скверно пахнет, так сказать, все эти...
Арина, ваши ощущения?
Ну, я, может быть, выскажу непопулярную точку зрения, но вот пока с того, как это делают в новостях сейчас, но мне кажется, вот в нынешних реалиях он оптимальный. Потому что здесь вот я поняла мысль Юрия Александровича, я скажу, может быть, вот примерно то же самое, в том смысле, что у нас говорить не умеют на эту тему. Она, конечно, есть, она очень сильная, очень страшная, и в реальной жизни-то она еще страшнее, чем по телевизору. Но вот я тут как раз за последние дни общалась с людьми, скажем так, мудрыми и опытными вот в этом отношении, которые давно работают там на телевидении, знают. И я, в общем, послушала, и как-то мне это действительно показалось разумным. У нас нет специалистов в национальном вопросе. И чтобы об этом говорить...
А если
надо...
есть ровно два человека? Там, да, Паин и еще парочка.
Понимаете, да, например, слушать Максима Шевченко было в его программах невозможно. А про Соловьева сказал все Юрий Александрович, Жириновским, Зюгановым тоже все понятно. Что касается русского марша, ну вот и мне как зрителю, и мне как даже, ну, профессионалу насмотренному, вот мне совершенно казалось бы неверным показывать очень подробно, говорить об этом русском марше. Это мое, говорю, повторюсь, может быть, непопулярное такое мнение. Вот того, что я увидела, мне как зрителю было достаточно. Те, кто это поддерживает, они это знают, они это видят. Те, кто не поддерживает это, они тоже, как мне кажется, понимают, видят, боятся, ужасаются. Но вот в данном... Я не думаю, что телевидение руководствовалось этими соображениями. Здесь, я думаю, все более цинично и проще. Сказали дать и дали. Не скажут не давать, не дадут. Но вот, повторюсь, мне показалось это более-менее разумным, чем совсем полное замалчивание.
Вот я представляю себе, как эта тема прозвучала бы на старом НТВ, когда этой темы еще не было практически.
Ну, вот сложно, время изменилось.
Как бы Парфенов реагировал,
может,
да?
Может быть. Я считаю, что вот такие фильмы, как «Елена», делают гораздо больше, чем все, что может об этом сказать наши записные персонажи.
Я думаю, что фильм, который был показан еще, это «Чтец».
Да. Да. А Юрий Богомолов, Арина Бородина, мы вернемся сразу же после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В начале сообщения с пометкой «Молния». На Украине следователи налоговой милиции вручили экс-премьеру Юлии Тимошенко копии постановления о возбуждении 4 уголовных дел. Подробности слушайте в наших следующих выпусках. В Удмуртии избирательная комиссия рекомендовала привлечь к административной ответственности главу города Ижевск Дениса Агашина за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой чиновник заявил, что итоги голосования за правящую партию в регионе могут повлиять на объемы финансирования программы по поддержке ветеранов. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сегодня отправил в отставку правительство края. Он заявил, что считает работу правительства удовлетворительной, но этого, по его словам, слишком мало для эффективного и качественного рывка. Следственный комитет России намерен принудительно доставить в Москву для допроса двух банкиров из Приднестровья. Сына президента самопровозглашенной республики Олега Смирнова и заместителя председателя Приднестровского республиканского банка Олега Брезицкого. Их подозревают в хищении денег, выделенных России в качестве гуманитарной помощи Приднестровью. В Москве на Красной площади прошел марш в честь 70-летия парада 7 ноября 1941 года. В нем приняли участие около 5,5 тысяч человек. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Среди тем предстоящего обсуждения долговой кризис в Европе и пути реформирования мировой финансовой системы. На севере Афганистана в провинции Баглан в результате нападения смертника ранено 6 полицейских. Досрочные выборы в Греции пройдут, скорее всего, 19 февраля, сообщили в Министерстве финансов страны, отметив, что голосование состоится лишь после одобрения Афинами условий нового пакета финансовой помощи со стороны Европейского Союза. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Мои коллеги Арина Бородина, Юрий Богомолов. Вместе с вами мы обсуждаем то, что видели и как восприняли вот эти вот праздничные эфиры, хотя все мы согласились с тем, что новый праздник на телевидении как-то смикшировали, и очевидно, что он плохо приживается. Старый праздник пытаются не замечать, я имею в виду 7 ноября, и он как-то тоже уходит. Поэтому, в общем, получилось, что выходные просто три выходных случились в стране, и вот как-то так телевизор пытался на них отреагировать. И действительно, если, например, все мы помним, что было 4 или 6 лет назад, то эфир разительно поменялся в своей неопределенности, опять, чтобы поставить вот какие-то вешки и зарубки, и какие-то флажки. «Русский Марс» в новостях упоминают, но действительно микшируют, не показывают. В этот момент показывают раскрашенный цирк, показывают в странное время любопытнейший проект «Малога на первом» и «Елену», которая, конечно, такая констатация некой деградирующей реальности в России на втором государственном. Вернулся через 7 лет в российский эфир Савик Шустер. Сложные ощущения, как, но тем не менее. Бизнес с новыми лицами совершенно неожиданно реагирует на вот эту вот жвачку традиционную партии, которые были в эфире, и этот бизнес выглядит совершенно иначе на канале РБК, это новая программа «Воскресенье». Я уж не говорю о том, что Познер с Болеро появился, и это тоже какой-то такой новый контекст.
Все ждали его, что он появится
с политической программой, ну или, по крайней мере, Гордон с ней появится, которого все ждали. Но на первом появилась Арина Шарапова в предвыборных дебатах. И это, конечно, тоже какой-то новый контекст. А фильм «Чтец» прерывается роликом, где юная барышня говорит за Путина, за Медведева и за их партию. Правда, они оба беспартийные. Как вообще ролик такой тоже мог появиться? Вот этот общий странный коктейль мы пытаемся как-то осмыслить. Не знаю, думало ли об этом обо всем телевизионное начальство, но, в общем, сложилось это странно все. Давайте все-таки о фильмах. Мне кажется, что фильмы и то, как спрограммировались эти дни, странным образом дает вот некоторые ответы на вопросы. Давайте, Юра, с вас начнем.
Дело в том, что действительно как-то вроде бы все делалось по наитию, да, а вместе с тем какая-то логика образовалась в репертуаре телевизионным всех.
Потому что фильмы-то уже их отсепарировали, как говорит Константин Львович.
Ну, скажем, да, вот появился, был показан фильм «Большая семья» Иосифа Хейфица, который как бы начинал что-то такое, оттепель, когда оттаивали некие личностные эмоции, чувства. Сейчас-то он смотрится совершенно по-другому. Вот та родственная солидарность, которая там поэтизируется и романтизируется, да, вот эта общность семьи, оно так интересно соприкасается с Еленой, где все родственные связи высохли, иссохли, распались, что наверху, да, среди новых русских буржуа, что внизу, среди... И когда в «Большой семье», значит, герой Журбин, которого, роль которого исполняет колоритный Борис Андреев, все время повторяет, значит, рабочий класс, пролетариат, могильщик капитала, и когда мы смотрим Елену, то мы видим, что все наоборот. Маркс, наверное, переворачивается в гробу, и его формулы переворачиваются. Именно капитал оказался могильщиком рабочего класса как некоего статусного, да, некой статусной позиции в обществе. И что внизу распались эти связи, что...
И вообще, ну, Елена, это вообще фильм о распаде, конечно. И вот эти,
да, но дело ведь...
в, неважно, с какого балкона, символ, но,
да,
жлобства,
конечно,
деградации.
Но дело еще и в том, что вот мы все время пытаемся, да, отделить вот тот распад, который сегодня происходит последние 20 лет, от того, так сказать, ну, что ли, триумфа, который происходил при советской власти. А на самом-то деле, вот так смотришь, да, вот я смотрел эту программу в открытой студии про Сталина, где все, значит, было такое гигантское преимущество сталинистов над его противниками, то понимаешь, что вот это подтачивание человечности, да, вот при Сталине было такое рекордное количество убийства человеков. Но мы не отдаем себе отчет, насколько человечность сама пострадала от этого. Именно это подготовило почву, когда приоритетом стал культ государства, когда государство стало фетишем, то, естественно, человек стал материалом, ресурсом, ну, как таким же природным ресурсом, как нефть или газ сегодня. И когда действительно можно было этот ресурс использовать туда-сюда, его расходовать, не особенно оглядывая, что, собственно, государство и делало. А вот эта инверсия, когда человек оказался важнее, да, других ценностей, этого не произошло именно потому, что антибуржуазная революция в 1917 году, значит, разрушила, значит, некие, так сказать, общечеловеческие ценности. А потом пришла буржуазная революция, которая упала на совершенно иссохшую почву, и выросло то, что выросло, то, что мы увидели в Елене.
Ну, такая прям почти философская закольцовка получилась. И можно то же самое, в общем, говорить в связи с русским маршем и цирком, которые тоже, да, резонировали друг с другом. Арина, у вас есть какой-то, вот в том числе про Малогу, может быть, пару слов?
Ну,
и,
вот...
да, вот этот общий контекст, Познер, Шустер и так далее.
Ну, вы знаете, вот я слушала Юрия Александровича, он, кажется, человек кинематографичный, близкий к кино, он такие действительно более философские произвел обобщение. Я, ну, наверное, скажу, что вот на конкретных каких-то примерах, исключительно исходя из телевизионной практики, ну, вот соображения свои, которые у меня возникли. Ну, во-первых, я повторюсь, если говорить по поводу Малоги, да, или Малоги, все-таки Малоги, да, как-то хочется,
да,
сказать.
Угу.
На мой взгляд, конечно, этот фильм совершенно спокойно мог бы стоять там в 19:00 и в 20:00, ну, то есть по хронометражу, если бы он там когда влезал. Этот фильм стоит того, чтобы его смотрела большая аудитория. Так же, как я считаю, и вот мы это обсуждали в Фейсбуке, что фильм «Чтец» совершенно роскошный.
Да.
Это из тех фильмов, не из тех, которые, как бы нам сказали на телевидении, рассчитаны на элитарную аудиторию.
Абсолютно.
Совсем нет.
Да,
там,
да,
абсолютно вечные Голливуд. Да. Во-первых, действительно известные актеры, понятная совершенно история, классический такой голливудский трафарет, просто исполненный мастерски. и совершенно заслуженной премии «Оскар». Ведь «Король говорит» или там фильм «Королева», тот же Первый канал показывал, в общем, в массовое время. И даже вот этот вот был фильм, Юрий Александрович меня поправит, про Иракскую войну, который получил «Оскара», жена Джеймса Кэмерона, первая, я забыла фамилию режиссера. Ее ведь, этот же тоже фильм показывали в прайм-тайм. В 21:30.
Кэтрин Бигелоу, да.
Да-да-да, прошу. Ну, я просто забыла ее фамилию. Ведь его тоже показывали в хорошее время. И мне кажется, вот такие вещи надо все-таки уметь давать аудитории. Не факт, конечно, что все бы бросились смотреть, но показать было можно. Но если мы говорим коротко, у нас все-таки эфир немножко про другое. Мне как раз «Болерота» понравилось, но это мое личное Арины Бородино впечатление, потому что мне это нравится. И с точки зрения телевидения этот проект, конечно, поставлен очень здорово по сравнению с той же, например, «Большой оперой». Вот, но...
Извините, «Призраком оперы».
Ой, «Призраком оперы». Простите,
да. «Большая опера» — это
такая филигранная работа.
Да,
видите,
да,
как?
Да.
Спасибо, что поправили, Юрий Александрович.
Это, да, нет, это да, разные... с точки зрения постановки и балета-то вопросов нет.
Да,
я просто очень понимаю, что там делает Познер.
Это другой вопрос, хотя, скажем так, все равно Познер эту программу украшает, нежели наоборот. Чего я не могу пока сказать про Савика Шустера, а не благодаря вашей ссылке, я посмотрела вчера этот фрагмент. Мне показалось, что Савик пока не очень понял, куда он попал
это
спустя
правда.
7 лет. У него абсолютно испуганный взгляд, и я бы отметила одну программу, которую я вчера вот на фоне Елены, поскольку я Елену смотрела раньше, но вчера кусками уже смотрела с эфира. Я смотрела «На дожде» новый проект.
С Мироновым и Удальцовым.
За кого, да? Там Татьяна Лазарева и Мария Макеева, ведущие таких дебатов, где участвуют не только прошедшие прошедшие на выборы партии официальные, но и те, кого не зарегистрировали. Вчера был Сергей Удальцов и Сергей Миронов. Ну, там тоже можно, так сказать, придираться и так далее обсуждать, но это хорошо, что это есть, чем этого нет, вот я так считаю.
Это правда, потому что хоть какие-то лица, которые не будут замыленными
там другой вопрос, насколько удачен и точен выбор ведущих, но, опять же, повторю, все-таки, как сама задумка, лучше, чем она есть. Ну, в смысле, лучше, что это есть. Вот, я считаю, что просто телевидению здесь ведь нет никакой идеологии в том, о чем мы говорим. Надо быть просто даже смелее в каких-то своих программных решениях, потому что если Константин Львович Эрнст любит говорить об экспериментах, и, собственно, он их часто затеивает, но почему бояться убирать эти проекты? Нет, ну или если возвращаться вот там к кубанским казакам, к цирку, ну тут, строго говоря, не знаю, если здесь идеология, да, наверное, здесь что-то смешивается, какие-то любопытные аналогии, но они всегда во все праздничные дни цветные версии ставили в 10 утра. И «Подростка», и «Волгу-Волгу», там, они, в общем, меняли время выхода. В общем, набрали, конечно, набор, они очень пестрые, вот по периметру. Меня вот, честно скажу, я считаю, что концерт Софии Ротары уж всяко уступает тому, чтобы ставить его после «Малоги», да, вот их надо точно было менять местами и ставить его в разгар вечера. И я думаю, что аудитория бы это
посмотрела. Потому что аудитория уже...
Это хорошая история, там есть драматизм, трагедия, частная жизнь, любовь, ну все, что, в общем, любит такой, ну скажем так, среднестатистический зритель и зритель, которому нравится чуть больше.
Которому 50, и уже не надо думать, потому что Ротару все-таки смотрят уже, которым за 60.
Не смотрит у нас публика сейчас концерты.
Да.
И, конечно, хиты радио «Хит ФМ», когда Первый канал ставит в разгар вот 4 ноября праздника, я, честно говоря, тоже была изумлена, потому что, ну, на мой взгляд, это...
Такая какая-то такая рудиментарное ощущение про прошлую эпоху. Я говорю, что вот за 4 года много чего изменилось, а они еще как будто вот хвост
причем
тянут.
Потом это степени... затыкание эфира. Так
в меньшей степени это я ожидала от Первого канала, я больше бы не удивился, если бы это там показал канал «Россия», где такие концерты часто идут. Да, он чуть качественнее, конечно, чем «Кривое зеркало», но уровень, в принципе, тот же. Я специально его включила. На мой взгляд, фильм «Чтец», ну, там в другой день он шел. Вот он после программы «Время», на мой взгляд, совершенно имел место быть. Не надо бояться разговаривать с аудиторией понятным языком. Вот что у меня вызывало мое огорчение искреннее. Потому что, в общем, телевидение как могло старалось. Там много можно было выбрать чего в эти дни. Конечно, очень много было фильмов про Великую Отечественную, бесконечные разведчики, фашисты, наши воины, они мелькали на разных каналах, на «Пятом», на «Семерке», на «Звезде», где угодно. Я вот щелкала в выходные дни очень много телевизор, у меня все сливалось уже в общую массу, все эти сериалы. Ну и вот, пожалуйста, как результат «Улицы разбитых фонарей» наше все,
понимаете? Да, не говорите. Давайте дадим возможность слушателям с нами поговорить. поговорить. +7 903 743 2801 СМС-сообщение посылайте на этот номер. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radiodefisvobod.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Александр Георгиевич, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые гости, Юрий Богомолов и Алина Бородина. Всегда вас это рада слышать, на волнах «Свобода», «Эхо Москвы» и уважаемая Анна Качкаева. У меня два вопроса, коротеньких. Первый вопрос по поводу фильма «Елена». Он насколько было вероятно, что его все покажут, вот, особенно на крупном телеканале, и не кажется ли вам такая загогулина, что лучше бы можно было бы, чтобы это первый канал показал? Ну, во-первых, более обширное у него вещание, у него, по-моему, 99%.
Да, ну, в России сравнивается, но мы объясним вам, почему там, а не там.
Да, ну, это и второй вопросик. Вот вы посмотрите, на телевидении вообще, и на центральных каналах, и на кабельных, и на это, появляется много свободных программ. Вот Кисаян возвращается на НТВ, да, сегодняшнего дня в 17 часов. Вот Савик Сусов. Вот там на Первом канале тоже достаточно такие неплохие программы. На НТВ, какие иногда бывают обсуждения, там и русские бабы были, что-то, которые вот защищают права, и это. И самое последнее скажу, и даже в радиоэфире появляются новые свободные радиостанции. Не только «Эхо Москва», а «Финам ФМ», там, там, «Коммерсант», там, все. Вот, может, власть немного страной понимает, что она немного перегнула и начинает бояться, что немного отпускает гаечки и позволяет хоть как-то людям подышать хотя бы фрамугами, пусть и не окнами. Заранее всех, заранее благодарю за ответы.
Ну, про свободу это, конечно, «Финам», «Коммерсант», это все должно было появиться и появлялось, и «Финам» чуть раньше, «Коммерсант» в этом году, и как раз в радиоэфире воздуха уже последние 2-3 года достаточно, и разнообразно станции представлены. А вот телевидение, оно как-то, да, оно меняется, очевидно, в последний год очевиднее, может быть, чем даже последние там 3-4, но я бы все-таки иллюзий-то не питала. Теперь я Арине дам возможность ответить, почему не на первом.
Ну, почему не на первом? Потому что продюсером фильма является Александр Роднянский, основным продюсером. И его, собственно, взаимоотношения с Первым каналом не позволяли бы ему показать этот фильм там. А более того, канал «Россия» участвует в этом фильме, вот хотя бы своим показом. Ну и, опять же, сотрудничество Александра Роднянского более тесное с компанией ВГТРК на разных уровнях, оно, собственно, логично объясняет, почему этот фильм показан. Но здесь только стоит повторить то, что я сказала вначале, это действительно очень нечастый, но уже используемый такой случай, когда фильм еще либо только что закончившийся в широком прокате, а в случае с Еленой еще и продолжающийся, уже вышел в эфир. Ну, здесь есть такой ход, но, видимо, и продюсеры, и руководство канала посчитали это эффектно и эффективно для себя, и поэтому я здесь как раз никакого криминала не вижу, и даже считаю, что вот с такой рейтинговой отдачей этот риск оправдан. Ну, я думаю, что и коммерчески никто не прогадал, так мне кажется. Я не знаю фактов, но могу предположить.
Наверное. И судя по тому, что первый начал разгонять Смирнова, жила одного, мне кажется, что они тоже готовят...
Не, я думаю, что Смирнова покажут на Первом канале. Да, это интуитивное мое ощущение. Они очень вложились, вот насколько это возможно. Неважно уже, за чьи деньги, как, кто и что. Но то, что промо-компания...
И кто помог, фильма... и кто, так сказать, промотирует и желает, чтобы это было. Но я думаю, что это они правильно абсолютно делают, потому что фильм того стоит, разумеется, и этот интерес к российскому кино важен.
А кроме того, я думаю, вот в связи с вопросом радиослушателя по поводу, что власть способствует или не способствует, я думаю, что дело не в том, что власти хочется что-то делать, дело в том, что она уже не может контролировать этот медиапроцесс.
Очень изменилось.
Да, потому что уже все поры открыты, на каждую щелку не накинешь, так сказать, какой-то колпачок, да, и в радио это
всё-таки
более...
коммуникационный мир стал очень большим, и если вы за 4 года сейчас вот будете сравнивать, как была компания тогда, и как она сейчас просто проворачивается своей скучной, серой, невязкой, невнятной этой, вот даже появившиеся ролики, понимаешь, что вот не знаю, на кого это все, зачем это все.
Но тут у власти есть сейчас, Арина, как бы два, да, пути. Либо, значит, все зажать, Ну, вот так уже, так, чтобы действительно вернуться к такому тотальному зажиму. И,
значит, нет этой задачи уже, думаю.
Или потихонечку отпускать вожжи, но как бы основные, да, контролировать. Это как с национализацией. Когда хотят пожестче, то средства, да, производства национализируют, а частные, а торговые и прочие, так сказать, мелкие,
значит, оставляют.
Оставляют на... Ну, это вот такой компромисс.
Давайте.
Ну, я тоже вот, Аня, скажу вам, что когда увидела в четвертом ролике, я как-то вздрогнула, потому что все-таки пропасть за 4 года, вот пропасть просто образовалась, и когда ты видишь там этого анимационного Жириновского, напоминающего нам об истории с Никитой Хрущева, с Никитой Хрущевым, то это как, тебя как будто в какой-то другой мир окунули. И я тоже, вот, отвечая нашему слушателю, хочу сказать, я не думаю, что насильно, это иллюзия насчет там свободы, поводка и форточки. Конечно, федеральные каналы все очень четко так контролируются. Первый, второй мало себе что позволяют в этом смысле. НТВ чуть больше, мы понимаем почему, потому что там баланс есть между красным и белым, так если говорить условно, или черным и белым. Тут можно вот сказать чуть больше, а вот тут мы вам покажем желтенькое. А вот что касается, скажем так, неэфирных каналов, вот РЕН-ТВ, там, сетевых каналов, да, вот Юрий Александрович совершенно прав, на всех не накинешь, но все равно все очень контролируется. Но 5 часов выпускают «Игра на Киасаяна», но это крайне странное время. Но кто будет смотреть
жаль,
в это,
кстати,
время,
да,
даже пусть и может быть очень удачную программу. И все равно все руководители каких-то более-менее крупных каналов и даже внеэфирных, они все равно все встроены в нынешнюю систему координат. Они сами уже понимают, где можно чуть больше, где можно чуть меньше. Потому что, на мой взгляд, вот на том же «Дожде», возвращаясь к дебатам, ну, ничего сверх такого вот революционного не звучит. Ну да, обсуждают, справедливо ли сидит Ходорковский. Да, несправедливо, да, отсидел. Но даже в федеральный эфир такие мысли проскакивают, иногда прорываются. Поэтому, в принципе, все пока вот достаточно, на мой взгляд, предсказуемо. Слава богу, что хотя бы так, я говорю, сейчас есть. Все-таки какой-то выбор есть, но я не могу сказать, что он стал прям вот архисвободный.
Да, он просто такой размазанный.
Размазанный.
Вот специально, если человек вот не захочет за этим следить или как-то чего-то такое искать, то он будет в одной системе координат и в одной повестке дня. Если захочет, значит, найдет себе то, что совпадет с его, может быть, неудовольствием или новыми представлениями. И может найти себе, особенно если он житель мегаполиса, и у него есть дополнительная возможность дополнительных каналов или интернета, какую-то другую повестку дня. Есть повестка для людей, которым ничего этого не нужно, и они останутся с разбитыми фонарями, либо выберут новый юмор. Кстати, в Yes to the Life, если бы вот слушатели наши смотрели, там тоже такие условные фиги в кармане.
Да.
И картинки, и тексты, и ёрничание, я уж не говорю о том, что иногда
прожекторе.
Это и в прожекторе появляется. То есть кто хочет, тот увидит. Но, естественно, массовый зритель не будет пристально вот с лупой дожидаться всех этих телевизионных фокусов, чтобы вот мы тут есть, мы вам тут подмигнули. На это, мне кажется, и расчет. А вот то, что такая абсолютно убогая и унылая кампания началась, это, по-моему, тоже демонстрация того, как телевидение к этому относится.
Ну, я думаю, это еще и будет хорошим материалом для того же прожектора перестройки.
Ну, перестройки, вот это называется Фрейд. У меня такое ощущение, что телевидение ровно так к этому отнеслось. Вот какая кампания, такие и дебаты с роликами. Мне так кажется. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь.
Я думаю, что вот этот процесс, да, связанный с какими-то фигами, это ведь любопытная штука. Я вот пересматривал, опять же,
ну, вот скажите мне, как вот я еще Арину Шарапову не видела, но вот это же замечательно, что она будет вести дебаты.
Да, я очень хорошо ее помню, когда она, будучи, значит, как бы, да, на Первом канале, она сменила несколько программ и пыталась работать под...
И даже Петр Толстой, ну, чудесная
под же Доренко, пара. Значит, как, да. В какой-то момент. Я очень хорошо... Такая миледи показала среди мушкетеров.
Так что про «Кавказскую пленницу»? Быстренько.
Потому что вот я смотрел «Кавказскую пленницу», но у Советской была картина. своим, так сказать, юмором, своим насмешком. Там, и, там
да, ну сейчас она уже так совершенно же не воспринимается.
Травестировалась милый, как все там.
Тогда,
и
да.
В конце концов, я думаю, что значит, вот и гайдаевские картины, и рязановские, и жванецкие, и так далее, да, они для крушения советской власти сделали не меньше, чем Солженицын.
Да, да, но только вот сейчас-то мы про это не можем сказать, что тут у нас какой-то... Все ну, размазано, разбросано.
Ну, почему? Где-то прорастает что-то такое, я думаю.
А на телевидении одна пропаганда, вот тем не менее, говорит нам наш слушатель, да. И ну, все эти шествия, и нафталиновые военные парады явно велики... Ну, уж вы напрасно про нафталин, это все-таки не 7 ноября, а 41-й. Это вот да. Понятно, что не очень понятно, почему сегодня это решили сделать, а уж не вчера. Ясно, что вроде дату отмечают, но...
Ну, способ опять микширования.
Способ микширования, да. В общем, все это циничное использование темы войны в интересах власти и Путина перед фальшивыми выборами. Это Фёдор из Санкт-Петербурга. Слабо поднять картинку на спутник. А, это нам уже. Поговорите с начальством. Аудитория увеличится, пишет нам Андрей. Это по поводу нас с вами.
Сетевитер.
А, да. Давайте Николая еще послушаем из Москвы. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, я времени мало осталось. Стараюсь быть коротким. Сначала про праздник, потом про Елену. Ну, вы знаете, из вашего описания возникает совершенно эпическая картина реальности, разрывающей виртуальный симулякр. И, в общем, праздник-то на самом деле удался. Смысл его, так сказать, может быть неприятен кому-то. Но совершенно ясно, что, так сказать, хозяева дискурса до сих пор теряют свою власть, они теряют способность вырабатывать смыслы, навязывать их обществу. И общество производит свои смыслы, перед которыми эти вот, так сказать, теряющие власть хозяева дискурса оказываются бессильны. Теперь, что касается Елены. Если эта картина претендует на символическое отображение действительности в стране, то эта картина совершенно страшная, чтобы не сказать преступная. Это картина, легализующая, являющаяся манифестом социал-дарвинизма и лишающая, так сказать, подлинных, скажем так, бенефициаров всего, что у нас сейчас происходит, разрешающая им избавиться, вот этим винерам, от последних остатков, так сказать, совести и каких-то, так сказать, движений души и сомнений по отношению к лузерам, которые там, в общем, показаны животными, недостойными жалости и незаслуживающими размножения.
Николай, спасибо. Давайте завершать ее очень короткой репликой.
Да, насчет Елены, я думаю, что вы не правы, очень как-то подошли очень плоско к этой картине. Там-то как раз есть под самим покровом этого сюжета есть вот эта боль по поводу того, к чему мы идем.
Идем и так далее. Кстати, слушатели, ну, это может быть разные точки зрения, но в основном слушатели говорят о том, что Елена им очень понравилась. Я благодарю вас, Арина Бородина и Юрий Богомолов были сегодняшними моими гостями. Сразу же после нас «Свобода библиотек украинской литературы», фестиваль «Украинские мотивы», «Круглый стол», возможно, для диалог без идеологии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Власти и коммунисты поделили 7 ноября.
Комментарии экспертов.
Сергей Аксенов рассказал о допросе своего 6-летнего сына.
Право автора.
Виктор Шендерович о празднике, который он упустил.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».